Ехать в Царское. Однако денек. Прошел час, и Алексеев снова появился в царском доме, еще согнутый, кислей и озабоченней. Оказывается, у него только что был прямой аппаратный разговор с великим князем Михаилом из Петрограда. Тот и сейчас остается у провода. Он просит доложить государю, что волнения приняли крупные размеры, и единственный путь успокоения, по его глубокому убеждению, уволить весь состав Совета министров. Он считает, что выход только избрать лицо, уважаемое в широких слоях, но ответственное единственно перед его императорским величеством. И даже советовал кого? Князя Львова. Как сговорились, все в одном кольце осады против государя. Да, и вот еще. Миша имел суждение не советовать государю ехать в Царское в эти дни. Очень опечалился Николай этим вмешательством брата. Именно близость советчика зацепляла за душу. Но не давая увидеть Алексееву этого семейного, Николай ответил сразу, поспешил ответить, с неудовольствием для передачи брату, что благодарит его императорское высочество за совет. Но ввиду чрезвычайных обстоятельств не только не отложит своего отъезда в царское село, но выйдет завтра же. Приехав, он на месте все решит касательно состава правительства. Ну, пожалуй, и сообщить ему о посылаемых войсках и об Иванове. От великого князя это не секрет. Алексей ушел, а Николай, освобожденный от необходимости держаться невозмутимо, стал расхаживать по кабинету, поскрипывая сапогами и разглаживая усы. Это известие от Миши задело его. Зачем? Зачем он вмешивался не в свое? Зачем он дал себя закружить? Какая сила речей у этих говорунов? Они затмят кого угодно. До чего же дошло? Миша, всю жизнь занятый своей любовью и кавалерией, беспритязательный Миша дает ему государственные советы, да какие? Сдать позиции. Да разве у него есть государственный смысл? Он сам-то прощен за легкомысленный брак и возвращен в армию в Россию еще нет 3 лет. А ведь именно он когда-то и был наследником престола. Как же бы он повел? Николай перед собой и перед Богом знал свои недостатки. Он не только считал себя царем неудачливым, но и недостойным. И не было у него ни грана тщеславия. И никогда не гнался за популярностью. Однако с годами все больше, а от войны и полностью он отдавал себя всему этому званию, этому бремени, и уж теперь-то знал его вес и давление. Подходила полночь, кончался день. Удивительно, что за весь такой тревожный день не было ни единой весточки от Алекс. Это могло только значить, что волнения не столь опасны, и она не хотела тревожить мужа зря. Но тогда отчего не успокоила? За 22 года привык, прижился, прирос Николай к ежедневным беседам с нею о делах или к ее ежедневным многостраничным письмам, наполненным государственными тревогами и разъяснениями о людях, кандидатурах, ситуациях. Как к ежедневному делу он привык и приуютился медленно читать и перечитывать и обдумывать эти письма и делать выводы. Он привык думать и решать только вместе с Алекс. За всю жизнь не было у него друга и советчика более честного, более преданного, более умного, энергичного и проницательного, чем жена. Кончался день, но не кончались, а только раскручивались тревоги. Опять тяжело стуча сапогами, уже даже по-солдатски, а не по-офицерски. Бедняга Алексеев, еще больше озабоченный, пригорбленный, горящей температурой, принес теперь телеграмму Голицына, составленную вполне растерянно. Совет министров предлагает себя распустить, а председателем назначить лицо, пользующееся общим доверием, и было бы составлено ответственное министерство. Редко-прередко Николай выходил из себя, но, кажется, начинал выходить. Это изумительно. Государевы министры, поставленные самодержавной верховной властью, они не только потеряли голову и всякую волю, но брались ходатайствовать за уничтожение собственного существования, чего до сих пор добивались только их враги. В минуту опасности хотели дезертировать всей своей кучкой. И голос энергичного, всегда бодрого, уверенного Протопопова не выделился среди них. Ничего отдельного не шло от него весь день. Неумелый старый князь Голицын. Неужели именно сейчас было время для перестановок? Который уже раз, с какой стороны слышал государь, но еще ни разу от самого совета министров, это нудно-однообразное и головокружительное, безумное по смыслу требование ответственного министерства. И не в Алексееве тут было найти сочувствие, даже напротив. Привыкнув к простоте отношений, Алексеев сейчас, не ожидая спроса, глухо-бурчливым голосом присоединился уговаривать. Уж если правительство само о том просит, решить раз навсегда этот проклятый тыловой вопрос и вести войну к победе? Со стариком Алексеевым Николай всегда говорил уважительно. Как было не полюбить его за неусыпное, кропотливое, пристальное бдение в штабе? Но сейчас даже говорить не захотелось. Холодно отклонил, что на телеграмму ответит сам. И ушел больной старик, хмурый, пригорбясь. Николай курил и ходил. Он ощущал себя в глухой круговой осаде. Со всех сторон все добивались одного и того же, не понимая, о чем просят. Это была бы совсем немалая проходная уступка. Это почти упразднение государя, республика. Какое же отвратительное состояние быть так далеко от событий и получать сведения столь опоздавшие, столь отрывочные и столь грозные. А непереносимее всего без Алекс. Получать все эти ужасные телеграммы и без нее. Ощущение сирости. Боже, как дожить до завтрашнего дня, чтобы ехать к ней? Вдруг мелькнула мысль. А чтобы не дожидаться завтрашнего дня? Взять да поехать раньше, скорее. Что тут держало в ставке? Никем не подкрепляемый, государь собственной рукой написал ответную телеграмму Голицыну. И новый воинский начальник, и войска прибудут в Петроград немедленно. Но перемены в личном составе гражданского управления, чтобы не назвать открыто для телеграфистов правительство, при данных обстоятельствах считаю недопустимыми. И сам понес телеграмму в штаб, чтобы своим появлением еще раз внушить Алексееву, что никаких уступок по ответственному министерству не будет. Оказалось, Алексеев настолько худо себя чувствует, что прилег. Государь не велел его поднимать, но передать ему, что решение неизменно. Снова тяжелой походкой прибрел Алексеев и стал отговаривать от посылки такой телеграммы. Какая-то часть мозга у всех у них была поражена, и они не понимали, о чем просили. Трудно было Алексееву подняться из постели и прийти. Еще труднее государю устоять на своем. Но, собрав всю волю, устоял перед умолениями. Он сам не узнавал своей твердости. Алекс гордилась бы им. Но вся эта последняя твердость, которую он в себе съежил и додерживал, все через сильное состояние этого дня могло вот и рассыпаться. Тянуло прикоснуться скорее к спасительной силе жены и почерпнуть некой твердости. И правда, что если б не откладывать на середину дня, а поехать в царское раньше, например, утром? Уже уходил спать в нерешительности, уже как бы не веря, что день может так просто кончиться. И тут доложился через камердинера и вошел крупным решительным шагом в Воейков. Вот с чем. Только что из царского села поступил по перебивчатому телефону запрос обергофмейстера графа Бенкендорфа. Не желает ли его величество, чтобы ея величество с детьми выехали ему навстречу?
Загадка.
Николай изумился. При тяжелой коре детей по морозу выехать навстречу? О, Боже, как все понятно. Императрица в отчаянном положении. Она боится за детей, боится этого бунта больше, чем кори. Так каково положение там? Практик Воейков быстро соображал
Именно так и надо делать. Немедленно выхватить семью из Царского, хотя бы на автомобилях, на аэропланах, а потом в поезде в Крым. Именно так, Ваше Величество.
Но государь представить такого не мог. Дети, наследник, пригвождены к постелям, и как же можно рисковать вести их по холоду? Не такой же бунт, преувеличение. Сама же императрица ни одной грозной телеграммы не дала за день, ни протопопов. Но, боже мой, как и одиноко, и смутно, и тяжело.
Ответить, если удастся, или телеграфом. Ни под каким видом не ехать. Государь немедленно выезжает в Царское сам. Решил, и как сразу облегчилось сердце. Вся тяжесть этого дня, этих дней, как будто уже и спала, пережита. Скоро вместе. Скорей соединиться. Все изболелось. Как она там одна, бедняжка, как? И послал Воейкова распорядиться подать царские поезда немедленно. Уже не ложимся спать в ставке, а сразу же едем.
Да мятежники, может, и правда угрожают царскому. Но там силища своих войск. И еще едет Георгиевский батальон. И начнут подъезжать полки с фронта. Привычно, быстро уже собирал мелкие путевые вещи.
Но Воейков воротился с досадной задержкой. Поезда технически не готовы к движению. Можно приготовить только к концу ночи. А садиться в вагоны можно около часа ночи.
Через час.
Ну, хотя бы так. Собираемся.
Но опять Алексеев. Прослышал о царском распоряжении и снова поднялся.
И, пошатываясь со сдвинутыми очками, пришел уговаривать государя снова, на этот раз, не ехать ни за что.
Так просил и Миша. Только не ехать в Царское.
Так просил теперь Алексеев. Опасная минута. В Петрограде неопределенность, правильное место государя в ставке. Вся Россия в покое, кроме Петрограда, нигде беспорядков нет. Вся действующая армия в порядке, строго подчинена державному вождю. Как же может государь все это покинуть и ехать сам на опасность? Но уже было радостно решено. И государь просто не понимал бесцеремонного вмешательства начальника штаба в его личные дела. Каков зов над человеком властнее, чем зов семьи? А ставка оставалась в руках Алексеева. Государь уезжал спокойно.